Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро начинается на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Олег Обухов в студии. Олег, я тебя приветствую.
Привет, Татьяна.
Сегодня 23 декабря, четверг. Вот что ты ждешь от сегодняшнего дня?
Я?
Да.
Хорошего утра, прекрасного настроения и отношения хорошего со своими коллегами по работе.
А пресс-конференцию президента России Владимира Путина ты ожидаешь?
Конечно.
Конечно. Вот все журналисты сегодня ожидают. В 12 часов начнется мероприятие в московском манеже. Как рассказали в Кремле, формат поменялся. Решили отказаться от так называемой карнавальности, ярких нарядов, кричалок и прочего, что ранее мы действительно наблюдали.
Да, еще кое-что поменялось. Участников будет всего 507 человек. Это представители президентского пула, региональных, зарубежных и тех СМИ, которые причислены к иноагентам. Все смогут задавать вопросы главе государства на любые темы. Напомню, в доковидные времена аккредитацию получали больше 1000 человек. Но вот в связи с тем, что пандемия у нас все еще продолжается. Кремлю необходимо было подчиниться требованиям санэпиднадзора. И вот еще, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас из-за пандемии была не открытая аккредитация, как до этого каждый раз было, а такой вариант. Администрация главы государства сама звонила журналистам.
Ну, то есть выборка происходила, да, того, из каких изданий, каких журналистов нужно или не нужно пригласить на эту пресс-конференцию.
Да, но уточнили, что представители всех течений, направлений, там, кто за, кто против политики России, все будут представлены.
СМИ
на
и на агенты тоже будут, да. Вот читала я, да. Как-то особенный акцент на этом делался.
Ну и традиционно прямую трансляцию будут вести федеральные телеканалы, ведущие радиостанции России, в том числе и радио «Спутник».
С 12 часов, с полудня, можно будет действительно послушать. Мы с тобой вернемся в студию к этому времени, расскажем о том, да, какие новые детали касательно предстоящего мероприятия появились. Но также вспомним какие-то важные заявления, важные вопросы и ответы на них непосредственно Владимира Путина, да, с прошлых пресс-конференций. Да, действительно, поэтому с 12 часов особенно активно слушаем радио «Спутник». Мы всегда слушаем радио «Спутник», но сегодня в 12 часов это будет особенно актуально. Мне кажется, те правила, которые ввели в этом году касательно дистанции, соблюдения этой дистанции, конечно же, это по-прежнему и масочный режим.
Нужно и сделать.
Но мне кажется, уже никто этому не удивляется, воспринимает как данность, ну, которую просто нужно принять, особенно если мы говорим, это же работа для журналиста, прийти и, собственно говоря, поработать на пресс-конференции Владимира Путина. Поэтому, ну что ж, надо было сдать 3 ПЦР-теста, значит, сдавали. Нужно соблюдать дистанцию, значит, соблюдаем дистанцию.
Ну и ежегодная такая интрига пресс-конференции большой, да, кроме вопросов и ответов главы государства, это продолжительность пресс-конференции. Самая длительная, напомню, шла 4 часа 40 минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов, это было в 2008 году. В 2020-м Владимир Путин разговаривал с журналистами 4 часа 29 минут и за это время ответил на 68 вопросов.
Ну, была, конечно, самая короткая пресс-конференция, тоже, по-моему, 1.5 часа она длилась, но это было в начале века, то есть когда Владимир Путин только пришел на пост главы государства, и тогда, наверное, ну, либо вопросов было меньше, либо отвечать, да, тоже нечего было пока. Ну, не знаю. Пока действительно с каждым годом, мне кажется, продолжительность этого мероприятия, она растет, растет, растет. Не думаю, что сегодня будет какое-то исключение. По крайней мере, мы тоже с тобой ожидаем, что, ну, от 3 часов, да, наверное, ну, мы для себя закладываем такое, а то, да, действительно, от 4, может быть, это и минимальный такой хронометраж предстоящей пресс-конференции. Ну что ж, ждем 12 часов, слушаем радио «Спутник», а пока переходим к другим новостям.
Вы слушаете радио «Спутник».
В В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Утром в четверг поступило сообщение о задымлении из-за возгорания электропроводки. И в результате были отключены 4 котла.
Возгорание удалось ликвидировать силами МЧС. Ремонт уже начался в городе. Приостановлена работа детских садов, школ. Горячей воды нет в 137 домах и 22 социальных объектах, в том числе школы, 4 штуки, 2 детских сада, республиканская инфекционная больница, медцентр и детская поликлиника.
Ну и здесь надо отметить, что глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Сирию из-за той самой аварии. Ну и, видимо, либо пока в пути на место событий, либо уже приехал для того, чтобы разобраться в этой ситуации. С нами на связи руководитель телеканала «Бурят ТВ» Виталий Роднаев. Виталий, привет.
Здравствуйте, коллеги.
Ну что, расскажи, пожалуйста, где находится ТЭЦ, для того, чтобы мы понимали, центр это города или это где-то окраина, какие учреждения в первую очередь попадают вот в ту зону, где отключено сейчас, где нет тепла?
Так, ТЭЦ находится, в принципе, недалеко даже от нашего офиса. Мы видим его из окна, да, эти трубы, вот. Это находится в черте города. Их всего две, вторая находится в поселке Энергетик. То есть, как бы, критично ничего не произошло. Можно подключиться ко второй ТЭЦ. Но я думаю, и этот ТЭЦ справится с нагрузкой. Действительно, ситуация для многих оказалась сегодня сюрпризом. После Дня Энергетика.
Отметили, так отметили, получается.
Да, вспоминаются строки знаменитого нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина «Мороз и солнце. День чудесный». У нас сегодня замечательная погода, прекрасное солнце светит. Но, к сожалению, все это в кавычках, потому что в квартирах многих жителей Улан-Удэ оказалось очень холодно.
А сколько градусов температура какая сегодня?
Сегодня утром было более 30, по крайней мере, вот у меня.
Серьезно,
было
серьезно.
Больше 33.
Минус 33, да, и да, нет, нет тепла. Это, конечно, катастрофа.
Виталий,
я считаю.
Нет опасения, что вот ситуация затянется? Насколько мы знаем, уже ремонт начали, и всеми силами стараются, чтобы обеспечить всех жителей Улан-Удэ теплом, водой горячей и так далее, отоплением.
Честно говоря, я вот сейчас только разговаривал с коллегами, они сейчас как раз-таки находятся на ТЭЦ, мои ребята. Они говорят, что сейчас их пустят на место ЧП, на место пожара, так что они осмотрят все. Но я думаю, что, как говорят специалисты, как говорят инженеры, что все это такая пустяковая проблема, и ее решат очень быстро.
А у вас в офисе холодно? Вот ты сказал, что рядом находится как раз-таки ТЭЦ.
Да, да, похолодало.
Так, и как, работаете, какие условия, какие меры предпринимаете?
Как спасаетесь?
Спасаемся горячим чаем с лимоном и имбирем. Вот. А сотрудники, те, кому очень холодно, мы предоставили обогреватели и просим надеть верхнюю одежду.
Ой, ну это, конечно, неудобно, но куда деваться с другой стороны, когда такие условия? А часто ли вообще происходят вот такие какие-то подобные сбои, что действительно у половины города нет отопления?
На самом деле, на моей памяти это впервые, поэтому я не могу вам сказать, что такое часто бывает. Единственное, вот сегодня больше всего, конечно, я переживаю за маленьких детей. У меня очень много друзей, у которых маленькие дети, да, и те, кто в квартирах, они вынуждены выезжать в частный сектор к родителям или к друзьям, у кого есть тепло, у кого есть печь, вот, и другие источники тепла, потому что в квартире, ну, сами понимаете, с маленьким ребенком в квартире, которая остыла, и батареи уже абсолютно холодные.
А еще, если вдруг обогреватель по каким-то причинам нет или он слабо работает, то, конечно, это вообще может быть такой некой катастрофой.
Да, в случае, если еще электричество есть.
А, может быть, будут оказывать власти какую-то дополнительную помощь в этом ключе? Есть какие-то такие сообщения?
Да, мэр города Игорь Шутенков уже сегодня заявил, что готовится резервный вариант размещения. Где те дома, которые не будут подключены к отоплению сегодня, будут уже перераспределение, переподселение и так далее. Будут рассматриваться эти варианты.
Виталий, а насколько быстро отреагировали и службы МЧС,
сами власти?
Реакция властей моментальная была. Я считаю, что я проснулся, я уже все новости, в принципе, знал, во-первых, наших властей. То есть все органы очень оперативно отработали. Я считаю, что было в рамках.
Виталий, ну мы можем пожелать только побольше теплого, крепкого чая для того, чтобы все-таки согреться. И всем коллегам передавайте привет. Пусть как можно быстрее аварию ликвидируют. И действительно уже будет тепло, особенно в минус 33 градуса.
Виталий
Ратнаев, руководитель телеканала «Бурят ТВ», был с нами на связи. Глава МИД Германии Анналета Бербок очень часто в последнее время, ну, точнее, теперь мы всегда будем часто слышать эту фамилию, но в связи с тем, что она там не всегда как-то позитивно говорит про Россию и про проекты российские, то вот очень часто мы, конечно, про нее вспоминаем. Итак, Бербок заявила, что пришла к консенсусу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по вопросу запуска «Северного потока-2». По ее словам, прежнее правительство Германии договорилось с США, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине возникнет вопрос, может ли «Северный поток-2» быть введен в эксплуатацию. А сейчас что при новом правительстве?
Сейчас при новом правительстве и там разногласия возникли по поводу «Северного потока-2». Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии требовала остановить газопровод, даже до такого доходило. С другой стороны, непосредственно канцлер ФРГ Шольц отмечал, что вопрос сертификации «Северного потока-2» это все должно происходить вне политики. Так или иначе, есть информация, что сертификация газопровода отложена до середины 2022 года. И смотрел я, что среди обсуждений вот этой новости нашими радиослушателями было отмечено, что Анна-Лена Бербок вот явно метит на место канцлера.
Да, есть такие уже предположения, заговор. Не знаю. С нами на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, мы вас рады слышать.
Да, здравствуйте.
Александр Сергеевич, ну есть ли что-то новое в таких заявлениях?
Абсолютно ничего. На самом деле, я бы тут разделил две ипостаси чудесные. Вот Анна-Лены Бербок. С одной стороны, она была некоторое время назад кандидатом, который должен был себя позиционировать определенным образом. А теперь она официальное лицо. И вот, будучи официальным лицом, она сделала заявление, которое, по сути, делала в последнее время некоторые заявления, которые, по сути своей, ну, были сродни заявлению о том, что Волга впадает в Каспийское море. Ну, то есть, возможно, в Германии это бы вызвало некий ажиотаж, потому что где Волга, где Каспийское море, наверняка далеко не все в курсе. Ну, давайте представим в наших условиях. Волга впадает в Каспийское море, или еще лучше, вода мокрая. То есть она заявила о том, что, как у нас это было понято, что «Северный поток-2» не соответствует нормам европейского законодательства, поэтому вот он до сих пор не сертифицирован. Но в действительности там суть была в том, что сейчас ведь идет сертификация компании-оператора газопровода. То есть мы видим, что чисто технические работы-то уже завершены. Вон даже вторая нитка заполнялась газом. А сертификация, вопрос о сертификации в основном связан с вопросом о компании-операторе. Притом, что самое интересное, не о компании-операторе всего газопровода, а о компании-операторе последних 20 километров, или точнее сказать, последних 12 морских миль этого газопровода, потому что они проходят по территориальным водам Германии, а по нормам, принятым в мае 2019 года, на данную территорию теперь распространяется действие третьего энергопакета, ну и европейского законодательства в целом. То есть если для первого северного потока подобные ограничения на первый северный поток подобные ограничения не действовали, а вот на северный поток 2, да, можете, вот, там 1200 километров поставляется газ в любых количествах, вот последние 20 километров, ай-яй-яй, они подпадают под действие третьего энергопакета. И вот сейчас перед компанией Nord Stream 2 AG, это компания операторов, прописанная в Швейцарии, встала необходимость сделать дочернее предприятие в Германии, потому
что чтобы как раз-таки отвечать вот этим требованиям европейского законодательства. Но смотрите, Бербок-то сейчас и говорит, что нашли общую, да, пришли к общей позиции с Шульцем, хотя раньше по-разному относились к вопросу, а вот теперь решили, что да, процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства. Если в Германии дочка появится, то вопрос будет решен, или какой будет следующий конфликт, претензия?
Ну, в Германии дочка появится, ее вот сейчас регистрируют. И вопрос о сроках сертификации как раз упирается в то, что сейчас ее зарегистрируют, и ее будут сертифицировать. И там определенная процедура, которая может продлиться вот полгода. А что касается, что они пришли к некому соглашению, я к этому и веду, что она сейчас официальное лицо. То есть она уже не может выступать исключительно как крикун, который...
Который всегда против, да? Теперь надо слушать...
Нет, просто который позиционирует себя, который хочет привлечь определенный электорат. И вот это вот, чтобы пришли к соглашению, друзья мои, то есть вы пришли к соглашению выполнять европейское законодательство, потрясающе. Для этого нужно было приходить к какому-то особому соглашению. Это интересно. Это, в принципе, я думаю, должно...
Ну, в принципе, ей же можно простить. Она еще только как бы, ну, начинает быть таким политическим лицом.
В немецкой политике первый день, и немецкое, и право, и как бы правовое поле Европейского Союза в целом, и Германии в частности, для нее terra incognita. Нет, ну я полагаю, что это, что вот подобного рода заявления, высказывания связаны скорее не с тем, что для нее в новинку сама вот политическая работа, или точнее уже чиновничья
работа,
работа, а с тем, что ей приходится все-таки сдерживать свои... Ну, в общем, не умеет она...
Порывы и мысли.
Вот есть еще один момент, Александр Сергеевич. Смотрите, Еврокомиссия получила жалобу от «Нафтогаза» в отношении «Газпрома». Украинская компания требует обязать российскую компанию выставлять на торги большие объемы топлива для ЕС, ну и, конечно же, с прокачкой через Украину.
«Нафтогаз» утверждает, что «Газпром» снизил продажу природного газа специально, и поэтому вот такая жалоба поступила в Еврокомиссии. Вот,
тоже ничего нового.
Юрий Витренко заявил, что вообще «Газпром» начинает вновь злоупотреблять доминирующим положением, создает искусственный дефицит топлива и так далее, и так далее, и так далее. Насколько правомерна такая риторика?
Давайте я начну, может показаться очень издалека, но... Есть такая страна Германия, мы про нее только что
говорили. Да, это как-то все связано.
В этой чудесной... О, вы не поверите, вы такой. Так вот, в этой чудесной стране, Германии, в прошлом году на газовых электростанциях было произведено порядка 57 тераватт-часов электроэнергии. А в текущем году, вот буквально на данный момент, как мы с вами разговариваем, чуть более 50 тераватт-часов. А до 7 тераватт-часов меньше, я думаю, все, даже Юрий Юрьевич Витренко может подсчитать, хотя у него в последнее время с этим видятся некоторые проблемы. А как это связано с газом? А это связано с газом так, что по мере того, как газ дорожал, особенно во второй половине 2021 года, он замещался другими видами топлива. У крупных потребителей, по крайней мере, у тех потребителей, которые используют газ в качестве топлива. Топливо, в первую очередь, для производства электроэнергии. Газ активно вытеснялся в первую очередь углем. Вот, то есть, когда говорят, что «Газпром» что-то там снизил в Европу, а «Газпром» он просто привозит, ну, по мысли Юрия Юрьевича Витренко, он просто привозит газ в мешке, кладет посреди Брюсселя и говорит, налетай подешевело, или, ну, как вот, по его мнению, выглядит этот процесс.
Если ну, ваш вариант очень хороший, я хочу отметить, очень интересно.
Я думаю, все бы сразу, налетай, чистой народ. Я представляю Алексея Борисовича Миллера, вот в этой роли. Тем более сейчас, знаете, Новый год, красиво можно вот так, Санта-Клаус.
Да, да, да.
Вот, шикарно. Так вот, как это на самом деле происходит? Заключаются контракты, в которых прописываются некие контрактные обязательства, то есть объемы, которые «Газпром» обязан поставить. И есть у покупателей возможность, кроме вот этих фиксированных в контрактах объемов, запрашивать на сутки вперед еще, подавать некие заявки сверхконтрактные на сутки вперед. То есть если у них есть потребность в этом газе, они пишут «Газпрому» специальную бумагу и говорят, ребята, нам надо столько газа. И «Газпром» этот газ подает. То есть господин Витренко в данном случае считает, что потребители, те компании в Европейском Союзе, у которых есть контракты с «Газпромом», просят у «Газпром» газ, а он этот газ не дает. есть ли заявление со стороны покупателей, ну, не со стороны вот балаболов из нашей страны, а со стороны покупателей, есть ли такие заявления? А если их нет, ну, может быть, нет, можно предположить, что там просто копят материалы, чтобы начать идти в суды, там, выбивать с «Газпрома» компенсации. Такое тоже, кстати, можно не сбрасывать со счетов, вполне возможно. Особенно, если говорить не о покупателях крупных, а о каких-нибудь компаниях, которые у этих покупателей покупают какие-то объемы газа.
Александр Сергеевич, ну, если возможно, возможно, еще знаете, да, какой вариант? Они вот сейчас говорят о том, что пускай «Газпром» начинает предлагать больше газа, тем самым получится такая ситуация на рынке, что цены начнут сбивать.
Кому предлагать? Вот кому? Он предлагает по контрактам. Он кому собирает? Ну, то есть Еврокомиссия скажет, а ну, поставляй нам больше газа. Последние 12 лет Еврокомиссия старательно снижала, ну, по ее собственным словам, старательно снижала зависимость от «Газпрома». Но представим себе волшебную ситуацию, что «Газпром» сейчас взял и дополнительно вбросил на рынок Европейского Союза, допустим, ну, там, 20 миллиардов кубов. Ну, я вот просто...
К примеру, да.
Что произойдет с ценами? Действительно, цены упадут. Притом, как фьючерсы упадут, так и то, что действительно является для Евросоюза ценами, спотовые котировки упадут. Но что произойдет следом? Я думаю, вы видели вчерашние новости про то, что какие-то газовозы развернулись в сторону Европы.
Американские, да.
Да, и повезли туда газ. Почему? Потому что там цены выросли.
Да.
А что произойдет с теми же самыми газовозами, если цены в Европе окажутся ниже, чем в Азии? Ну, может, просто кто-то в Европе не заметил.
Развернуться в ночь?
Ну, у них цены ниже, чем в Азии до сих пор. То есть вот был скачок небольшой, буквально там позавчера-вчера, благодаря которому их рынок стал немножко более привлекательным. Но цены в Европе ниже, чем в Азии. Это тоже «Газпром» виноват, тоже кому-то что-то не докладывает. Но представим вот эту ситуацию. В Азии цены высокие, в Европе они упали. Поставщики сжиженного природного газа, не связанные долгосрочными контрактами, а большинство из них не связаны долгосрочными контрактами, развернутся и поплывут в Азию. А европейские покупатели этого газа, у которых есть там какие-то долгосрочные соглашения, получив свой газ, не разгружая метановозы, подумают, погодите, а зачем я буду продавать дешево здесь, если я могу продать дорого там? Эти метановозы, не разгружаясь, развернутся и тоже поплывут в Азию. И все, баланс будет соблюден. Пока в Азии не начнет снижаться цена на газ, снижение цен на газ в Европе невозможно. Кто бы сколько туда чего не поставил.
Ой, Александр Сергеевич, спасибо большое за пояснение. У нас, к сожалению, сейчас время в эфире заканчивается, но я думаю, что какие-то новые жалобы, риторика и критика, она впереди, и мы ее обязательно еще услышим и с вами еще раз обсудим
такие новые
заявления. Спасибо. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Ну и впереди у нас еще одна новость. В Брюссель подумали, и Вашингтон решил. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелли и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, значит, консультации по европейской безопасности между США и Россией должны проходить при участии ЕС.
Блинкен и Боррелли пришли к такому решению, обсудив представленные России на прошлой неделе предложения, которые касаются российского видения возможных механизмов обеспечения той самой безопасности. И в свою очередь американский госдеп заявил, что оба лидера согласились в необходимости поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины против якобы военной агрессии России, которую Москва отрицает.
Ну, на самом деле, они ожидали в ближайшее время представить свой ответ. Не очень понятно, будет ли это публично, точно так же, как это сделала Россия или нет. Но, тем не менее, мы ждем. Мы действительно ждем этого ответа, чтобы понимать, как дальше диалог будет складываться.
Вот какую точку зрения в интервью радио «Спутник» по этому поводу выразил политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин.
Евросоюз ожидаемо привлечен Соединенными Штатами для переговоров с Россией. Но в данном случае, я думаю, роль его будет не основная, а как советника, как побочной стороны. Потому что все-таки Евросоюз занимается не вопросами безопасности, а все-таки более социально-экономическими такими вопросами. И в данном случае у него просто нет инструментов, ресурсов как-то влиять на положение в сфере безопасности на европейском континенте. В данном случае роль его не основная. Но просто США привлекает всех возможных союзников для того, чтобы усилить свое положение на переговорах с Россией. Один на один, конечно, Байдену общаться с Путиным крайне сложно.
Но здесь надо отметить, что многие эксперты в нашем эфире говорили, что такой диалог... Он уже, ну, как бы это старт неких переговоров. Конечно, может быть, не в том ключе, в каком бы нам всем хотелось, чтобы отношения действительно между государствами были налажены и носили иной характер, нежели сейчас. Но, тем не менее, что некий диалог запущен.
Да, обратил я внимание на высказывание эксперта. Действительно, представляешь, если бы раньше друг напротив друга сидели Байден и Путин, это одно. А теперь получается, что один Путин будет сидеть напротив...
большого количества...